Мир вам, дорогие слушатели! Темой нашей сегодняшней проповеди возьмем историю Финеяса, который своим поступком избавил Божий народ Израиль от страшного суда. Об этом мы читаем в Числах, глава 25, с 6 по 9 стих. Читаю этот текст и возьмем его за основной наш текст. «И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скини собрания. Финеяс, сын Элиазара, сын Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Я думаю, дорогие слушатели, мы все эту историю знаем, и она нам тоже кажется странной, что столько душ полегло здесь из-за блудодеяния Израиля. Почему это произошло? Когда Валаак попросил пророка Валаама, чтобы он проклял Божий народ Израиль, то Господь запретил Валааму совершить это проклятие израильского народа. Тогда Валаам научил Валаака пойти другим путем, о чем мы читаем в Откровении, глава 2, стих 14. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, вот этого пророка, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идолопожертвованное и, самое страшное, любодействовали, то есть развратничали с иными народами. И вот это мы здесь видим, что этот израильтян привел к себе в шатер вот эту женщину-мадианитянку. И Финеяс убил обоих». Вот эту историю мы хотим с духовной стороны сегодня рассмотреть. Согласно нашего текста, Финеяс являлся внуком Аарона, был также священником. Копье в руках Финеяса, этого священника Израиля, среди святого собрания Господа, было делом, если правильно оценить, которое возбудил сам Бог, чтобы драгоценнейшим образом одновременно сообщить нам свои мысли по отношению к Финеясу. Господь засчитал Финеясу этот его поступок, как говорит Господь, праведность. Это такое восхитительное дело, о котором читаем в Псалме 105, стихи 30 и 31. «И восстал Финеяс, и произвел суд, и остановилась язва, и это вменено ему в праведность в роды и роды вовеки». Если мы этого до сих пор не прочитали, то должны прочесть, чтобы услышать это из уст нашего Господа. Святой Дух ставит Финеяса в Писании в отношении праведности веры на одну ступень с Авраамом, согласно Бытия 15, стихи 5 и 6, и вывел его вон и сказал, это Аврааму, сказал Господь, посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты их можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это величайшее дело. Действие Финеяса было делом веры, но одновременно и личным контактом с живым Богом. Всемогущий Господь никогда не забудет, что и сегодня делает искупленные в вере, то есть дети Божьи, что они делают из любви для нашего Господа. Старание священника Финеяса послушание перед Богом показывает его лично с копьем, что навечно принесло ему обетование священства, что что это, собственно, было? Что было там, что позволило Господу оценить его действия с таким ударением, с таким акцентом, что он в результате этого действия совершил искупление для грешного народа? Что было, что именно было в глазах Господа так важно, что Финеас отвратил от народа суд, в результате которого погибло 24 тысячи израильтян за свое греховное состояние? Мы точно не знаем, как долго продолжалось это наказание. Немного больше сообщает нам об этом Святой Дух в Новом Завете. Я не знаю, насколько мы в Слове Божьем дома. 24 тысячи человек погибли в результате этого наказания. В 1 Коринфянах, глава 10, стих 8, Святой Дух сообщает об этом событии иное. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи». А в нашем основном тексте 24 тысячи погибло. Сообщение в этом стихе не противоречит сообщению нашего основного текста. Это говорит лишь о том, что наказание продолжалось не один день. Это в один день 23 тысячи погибло, а остальные во второй или в третий день. Но история Финеаса с копьем, когда погибло 24 тысячи израильтян, было противоположным событию, в котором мы видим с копьем Саула. Мы знаем историю Саула, как он из-за личной славы пытался убить Давида, зная, что Давид помазан на царя. Это была зависть. Действие Финеаса является святым решением, святым усердием для Господа. Это было выражением любви к Господу, но и священническая любовь к заблуждающемуся народу, к народу, введенному в заблуждение через грешного пророка Валаама. Мы с вами прочитали этот стих. Да, это было настоящее святое священническое служение призванного Господом мужчины. Он совершил искупление для всего народа Израиля. Финеас был одновременно прообразом того, с большой буквы, который, согласно закону, не был священником, и так как он не происходил из колена Левина, то и не мог стать священником. Это был наш Господь Иисус, о котором в Евреях, глава 7, стихи с 14 по 17 читаем. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, ибо сосвидетельствовано: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Но именно наш Господь Иисус совершенным образом служил людям в милости и истине, как мы читаем в Иоанна 1, стих 17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». При этом следует помнить, что наш суд Он нес на Себе на Голгофском кресте. Финеас не знал и не думал, каков будет исход его намерений согласно человеческой мудрости, когда он шел поразить этого израильтянина с этой мадианитянкой. Этот израильтянин мог повернуться и вырвать из его руки копье, так что Финеас мог вместо этого израильтянина оказаться лежащим на земле. Поэтому Финеас является прообразом нашего Господа Иисуса. Наш Господь Иисус служил священником по чину Мельхиседека, как мы прочитали, и в соответствии с прообразом Финеаса, а именно в том, что на Голгофе он совершенным образом исполнил праведность совершенного в своем намерении святого Бога. Одновременно он совершил искупление для народа и создал таким образом основу, чтобы Бог мог встречать людей по благодати. Это был Господь Иисус, который обнажил смертоносное копье против врага человеческих душ, против того, который имел власть смерти, согласно Евреям 2.14. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Иисус, значит, также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. В этом мы видим, как поворачивалось острие пики против врага. Господь полностью забрал у врага его власть. В этом Господь и победил сатану, что восторжествовал над ним и над всеми властями тьмы, как мы читаем в Колоссянах глава 2 стих 15. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Таким путем Господь создал основание для благодати. Следовательно, кто в вере примет жертву Иисуса, того Он помилует, примет по благодати. Священство Финеяса должно быть и нашим признаком, а именно святая твердость и решительность против всякого рода смешения Божьего народа с миром во всех направлениях, во всех областях жизни, как Финеяс это показал своим примером. Здесь мы видим ситуацию, в которой находился Финеяс. Над Божьим народом, Израилем, возгорелся суд из-за его непослушания, из-за блудодеяния. И в это же самое время, когда народ сидел и плакал у входа скинии, один израильтянин привел к себе в шатер мадианитянку, языческую женщину, и Бог через Финеяса совершил суд, искупление. В настоящее время дети Божьи во многих отношениях смешиваются с делами мира сего. Они думают: если Господь не совершает сразу же суд, то Он закроет на это глаза, так как о Нем ведь сказано в Исходе, глава 34, стих 6, «И прошел Господь пред лицем Его, то есть Моисея, и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Милосердный, долготерпеливый. Такое мнение детей Божьих является абсолютно ложным понятием в том, как смотрит Бог на грехи людей. На примере истории с Финеясом мы должны понять, что Господь не позволяет нам поддерживать общение с миром. Согласно второе послание Коринфянам 6.14, поведение Финеяса является решительностью. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою?» Активность, решительность и вытекающая из них готовность позволили Финеясу принять правильное решение. Активность, стоящая не на почве себялюбия, самовосхваление и стремление кем-то быть или жаждущее личного признания, настоящее на почве любви и практической веры Господу. Наша любовь к Господу лишь тогда будет настоящей, если мы во всех отношениях ищем нашего Господа. Это такая любовь, которая не может терпеть, когда мы обходим Господа. И в этом мы его отрицаем, когда мы его обходим, отрекаемся. Наша вера тогда будет настоящая, если мы считаемся с водительством невидимого Господа, так как с ним считался Моисей. В Евреях 11, стих 27 об этом читаем о Моисее. «Верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видение видимого, был тверд». Эта решительность, действующая, возникшая на почве любви к Божьему народу, которая не может смотреть или сносить гибель этого народа. Это такая любовь, которая делает все, чтобы отвести суд Божий над грехами его избранных, как Израиля тогда, так и над нами. То, что сделал Финеис, когда он взял копье, было в глазах людей очень много, но намного выше оценивает все это Господь. Это была любовь в наивысшем смысле, любовь, достойная Бога. Это была святая отдача в послушании. Для кого? Для Него. Для Господа. Не так, как у Саула. Мотив Саула был для самого себя. Это была тоже любовь к грешному народу, к Божьему народу. Познали ли мы с вами теперь духовно копье Финеиса? В духовном смысле это копье Финеиса, которое он взял, чтобы использовать его в воинствовании для Господа и для своего народа. Это вопрос. Находится ли и это копье в нашей руке, или оно так лежит, чтобы при каждом подходящем случае его сразу можно взять по другой, или же оно далеко лежит, что мы, когда в нем будем нуждаться, должны пойти в погреб? При одном крещении мы имели свидетельство одного верующего. Он свидетельствовал, как он пришел к вере. Это был мужчина из России или из бывшего СССР среднего возраста. Он принял Иисуса в свое сердце. Поводом к этому свидетельству перед крещением была иллюстрированная газета. В Германии такая газета, иллюстрированная. В шутку я хотел бы здесь сказать, чтобы мы читали иллюстрированную газету, чтобы, быть может, прийти к более глубокой встрече с Господом. По этому поводу Господь Иисус говорит совершенно ясно, что является нашим позором. В Луке 19:39-40 читаем. «И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, эти ученики, то камни возопьют». Вместо камней введем теперь действие иллюстрированной газеты. Тогда мы поймем, который теперь час. На титульной странице этой газеты был помещен портрет Папы Римского. Крещаемый мужчина спросил у своей жены, так он свидетельствует: «Слушай, кто, собственно, этот Папа Римский?» К этому я должен сказать, что для лютеранина это слишком высоко, слишком большое требование к нему, такой вопрос, чтобы он знал, кто такой Папа. Я и сам толком не знаю. Меня однажды спросили: «Дитя ли Божие этот Папа?» Я ответил: «Я не знаю. Я действительно не знаю, кто он такой». На вопрос этого крещаемого его жена ответила: «Я же лютеранка». То есть она была евангельской веры. Так называют в Германии этих лютеран. В отношении этого Папы я должна посмотреть в Библии, кто он вообще такой. Тогда муж говорит: «Слушай, я куплю себе Библию, чтобы узнать, кто этот Папа». Жена ответила: «Я очень смутно вспоминаю, что у нас есть Библия». «Что?» — говорит муж. «Ты, пожалуйста, не шути». «Так где же она?» — жена говорит: «Вверху, на чердаке, в деревянном чемодане». Ха-ха. Жена поднялась на чердак. После длительного времени она вернулась с Библией в руках. Муж спрашивает: «Откуда ты взяла эту Библию?» Жена говорит: «Ты! Мы ее получили в подарок от пастора при нашем бракосочетании». «Ах так! Я даже не помню об этом». Это христианство 20-го столетия в Германии. По этому поводу я должен сказать, что этому состоянию последует суд. Так вот, этот мужчина, крещаемый, искал в Библии что-нибудь о папе и не нашел. Но зато он нашел там другого с большой буквы. С аскетическим старанием он прочитал, буквально прочесал Библию от первого до последнего листка и начал затем Библию во второй раз читать. И при вторичном чтении это очень опасно, если Библию так много читать. В его жизнь вмешался Господь. И этот мужчина оказался в сетях Евангелия и очень плакал над своими грехами. И он пришел к Господу. Но я это сказал, что очень опасно много читать Библии. Это в отношении всех этих погибших грешников, которые не придут к Иисусу. Это было его свидетельством при крещении в христианском Западе в Германии. Это свидетельство звучит сказочно, но это истина. Теперь вопрос ко всем нам. Где лежит наше копье, копье Финеяса? Быть может, тоже на чердаке? Тогда нам следует подумать, куда мы его положили. Научились ли мы вообще с ним обращаться? Это является следующим вопросом. В том-то и проблема, если я храню его на чердаке и за последние 15-20 лет не вспоминал о том, что при покаянии Господь положил мне в руки меч духовный. Позор! В течение всех этих лет и наш возлюбленный крещаемый брат имел, конечно, определенные действия и хлопоты, но действия лично для себя, это я вам говорю. Быть может, на основании ложно понятого усердия или на основании ложно понятого страха перед людьми мы закопали копье в нашем огороде? Не знаю, правда ли это, но один брат во Христе рассказал одну историю. После войны из одного дома верующих Германии вернулся кто-то домой. Он не попал в плен, а находился в Германии. Каким-то образом в конце войны его отпустили домой. Его спросили дома. «Ну, ты снова здесь?» «Да-да», — ответил он. «Тяжело ли было?» «Да-да». При этом жена его ответила, «Для христиан всегда тяжело». «Ну да», — ответил он, — «я вернулся действительно живым и здоровым, и никто даже не заметил, что я рожден свыше». Он радовался тому, что никто не заметил, что он рожден свыше. Позор! И такое бывает у нас в Германии. А лично я, скажу вам, сомневаюсь, что этот человек был рожден свыше. Некоторые в Германии думают, что они являются особым из всех народов. Но у нас здесь все, к сожалению, все имеет место. Быть может, мы опасаемся применения этого копья, чтобы мирно появляться перед верующими. Тогда именно в этом мы отрицаем нашего Господа. Быть может, не применяем его из боязни, из нехватки решительности. Думаем, что мы покажемся нелюбезными или даже из эгоистичной боязни, что тот или другой больше не станет с нами общаться ввиду того, что это копье может его поцарапать, а может быть и из рабской боязни, что это копье при использовании в соответствии с Божьей волей может вернуться к нам как бумеранг. Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, теперь возникает такой логичный вопрос. Насколько нам ценна честь и слава того, который ни с кем не делит свою славу? Что повелевает нам собственная любовь к нашему Господу и к Его народу? Желаем ли мы сегодня идти абсолютно прямым путем Финеяса, или же взвешивать будем? Именно по отношению ко всему, что пятнает славу Господа Иисуса среди своего народа, и что не совмещается с любовью по отношению к Нему, что близко граничит с духовной супружеской изменой. Это есть такие грехи, которые мы терпим. Это заблуждение, лжеучения и небиблейские связи с религиозными и чувственным миром. Причем внутри Церкви Иисуса это не что иное, как кокетничание, заигрывание с тем, что не совмещается со Словом Божьим, или погони за тем, что на земле. Это противоположно тому, что на небесах. Мы можем сказать, это непослушание по отношению к абсолютно ясной и известной нам Божьей воле. Другая сторона этой медали заключается в том, что это копье не следует без причины поднимать при таких сомнительных вопросах, при сомнительных вопросах, как в Римлянах сказано, глава 14, стих 1. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Не подобает нам против немощных в вере поднимать копье и угрожать и пугать, чтобы они нам подчинились, чтобы мы могли над ними господствовать. Как хорошо понял апостол Петр то, что Господь Иисус имел в виду при омовении ног. В своем послании он после сказал, 1 Петра 5, стих 2, «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Идти вперед всегда означает служение. Это был Господь Иисус. Все, что не является служением, это господство, превозношение над Господом. Готовы ли мы к унижению для служения, к желанию служить? Если нет, то у нас с Господом нет правильных отношений. Храни нас Господь, чтобы мы этим копьем не привели его стадо в замешательство. Наш Господь, как знаток сердец, не одобрит метание копья, подобно Финеису, если мы ищем свое при этом, свои собственные мысли и мнения, и желаем их навязать другим или сделать нас совестью другим. Все это стратегии сатаны. Перед нашим Господом все неприемлемо, кроме как его образ. Теперь мы с вами знаем, как мы можем понравиться Господу. Единственное лишь тогда, когда предстанем пред Ним в Его образе. Для этого требуется перестройка, поменять функцию нашей готовности. Это изменение вызывает наш Господь через наше личное отношение к Божьему делу. Если наше отношение не соответствует Божьей воле, то мы воспроизводим не Божий образ, а другой, более чем плачевный образ. Одновременно Господь желает обогатить нашу духовность, чтобы мы познали или узнали себя во Христе. Мы должны также спросить себя, применяем ли мы наше оружие, то есть это копье, согласно Божьей воле, а не согласно наших мыслей и соображениям. Применяем ли мы эти духовные средства как Финеис или как плотское средство, подобно плотскому царю Саулу? Именно в этом заключается для нас большая разница. И кто бы из нас мог распознать эту разницу? Разницу в применении копья Саулом, царя своей воле, и копья в руках Финеиса, который действовал по заданию Господа и в соответствии с Божьей волей. Если мы применим это копье по плоти, то будут последствия. Какие? Разделение, боли, разрушение, дух партийности и так далее. Это последствия, которые возникнут при применении копья Финеиса по плоти. Да поможет нам верный Господь быть исполнителями слова Его, как мы читаем в Псалме 102, стих 20. «Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинуясь гласу слова Его». Повинуясь гласу слова Его. Здесь не написано «исполняющий наше слово». Нет, нет, его слово, чтобы снискать его благоволение, как это однажды сделал Финеис, который с копьем в руке был найден в соответствии с Божьей волей. Мы очень благодарны Господу, что именно в этом образе копья Финеиса Господь рисует перед нашими глазами наше состояние в Церкви Иисуса, как Господь нас видит и как Он нас оценивает. Не так уж и важно, как мы оцениваем эти вещи, ибо это не важно, а важно, как Господь все это видит. Как Бог эти вещи видит, так Он их и оценит. Господь имел возможность использовать Финеиса для своего удивительного дела, для предотвращения суда над народом. Господь желает и нас, как Финеиса, использовать свидетелями доброй вести о Господе Иисусе, Спасителе от грехов, чтобы мы способствовали предотвращению суда над теми, которые слушают нашу весть об Иисусе. Это является заданием Господа и целью нашего пребывания в этом мире. В Евангелии от Иоанна Святой Дух приводит нам мощный диалог между Небесным Отцом и Его Сыном, когда Он был еще на земле. Там речь идет об одном вопросе. Как Отец и Сын будут поступать, если кто-нибудь придет к покаянию, к рождению свыше, станет Детем Божьим? Одна из сторон, Отец или Сын, должна иметь склонность забрать спасенных сразу с земли. Из этого диалога можно понять, что эту склонность имел Отец. Поэтому Сын говорит в молитве, Иоанна 17:15. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Мы с вами знаем это место. Бог сотворил человека, и человек пал в грех. Через славное и совершенное дело Иисуса на Голгофском кресте, через пролитую им кровь, погибшие грешники могут получить прощение грехов и через рождение свыше получить жизнь вечную. Как и первое творение Адама и Еву, сатана вверг бы новое творение снова в погибель. Но на основании своей мудрости Господь пошел другим путем, чтобы падение в грех не повторилось. Этот путь выглядит примерно так. Свершилось дело на Голгофе. Это дело Сына Божьего. Он его выполнил. А дальше мы в Евангелии от Иоанна читаем. Глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Это дело Отца, Он привлекает, который тянет людей к Сыну. И если выявится, что произойдет настоящее покаяние при этом, то к этому событию приходит Святой Дух, который наложит на спасенного свою печать, запечатывает до дня избавления. Все дети Божии запечатаны Святым Духом. Новое духовное творение не может больше потерять спасение. За это мы должны быть очень благодарны Господу. Итак, Отец предложил, чтобы каждый спасенный был сразу же при покаянии взят с земли, а Сын, как мы выше видели в Иоанна 17, молился, «Не молю, чтобы ты взял их из мира». Решение же в отношении функции Святого Духа приведено хотя в этой же главе, а сообщено позднее в послании. Об этом мы читаем в Ефесянах, глава 1, стих 13, и заодно прочитаю из главы 4, стих 30. Здесь очень важное сообщение нам дано в отношении спасения, в отношении запечатывания. Итак, Ефесянам 1, 13. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатаны обещанным Святым Духом». или, как в русской Библии, запечатлены обетованным, но правильно запечатаны обещанным Святым Духом. И глава 4, стих 30. «И не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления, а не в день искупления». Дорогие слушатели, я уже как-то коснулся этого вопроса раньше, еще раз хочу сказать. День искупления совершен на Голгофе, когда еще никто не спасся, никто еще не пришел к Иисусу. Поэтому все приходящие к Господу во время благодати не могли быть запечатаны тогда, в день искупления на Голгофе. Не могли. Господь, Бог этого не делает, а только когда мы приходим к Нему, каемся в грехах, тогда нас Он запечатывает Святым Духом. И до какого времени? До дня избавления, до избавления от нашей плоти, когда Господь нас восхитит, церковь, на небеса. До дня избавления. Эти два места в Святом Писании, которые сообщает нам Святой Дух, чрезвычайно важны. В этих сообщениях мы, достигшие через Иисуса Христа рождения свыше, имеем через веру абсолютную уверенность. Мы радуемся и имеем удивительное задание помочь погибшим грешникам посредством нашего свидетельства спастись из всех нужд и горя. Господь ждет нашей готовности к такому служению, чтобы мы постоянно имели в руках острие, острое копье Финеяса, когда Господь даст приказ применить в действии это копье. Но не для нас, не для собственной цели. Это копье вообще не дано для собственных нужд. Это Саул, это образ мышления Саула для собственных нужд. Если нам причинят что-то неприятное, если за этим стоит наша личность, то это не было действие Святого Духа. Я уверен, что в вечности, как говорит Господь Иисус, все пройдет. Лишь одно будет иметь вес, что было побуждено в нас в соответствии с Божьей волей и совершено через водительство Святого Духа. А все остальное сгорит. Все, совершенное нами по Божьей воле, будет в вечности снова найдено, а все остальное исчезнет в огне суда. Теперь мы можем с вами подсчитать, ты можешь подсчитать, дорогой слушатель, что на тебе будет найдено в вечности, если ты спасен уже, если ты дитя Божие. Никакой нашей славы, все сгорит, все исчезнет. И если бы наш Господь не поступал с нами по милости Своей, если бы Он не поступал с нами по Своей божественной любви, то как мы могли бы существовать, устоять перед Его лицом? Не было бы в нас никакой стабильности, никакого постоянства. Не должно ли это нас побуждать, чтобы воздавать подобающую славу одному Богу, так как Он дал нам такое спасение? А теперь, дорогие слушатели, коротко обращаюсь персонально к тем, которые уже являются детьми Божьими, которые через веру приняли в сердце нашего Спасителя, но и к тем, которые еще не нашли путь к Господу. И для этих, именно для этих, совершим маленький праздник воспоминания. Если мы до сегодняшнего дня знали, что Господь Иисус умер на Голгофском кресте, но мы еще не передали Господу нашу жизнь, то мы стоим вне всякого обещания Господа жизни. Тогда мы стоим за дверью благодати, но тогда мы стоим уже в суде. Ибо кто не верует, говорит Слово Божие, тот уже осужден. Иоанна 3:18. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Люди, которые через кровь Иисуса еще не усыновлены с Богом, носят на себе приговор единого повелителя и господина смерти. Ты можешь еще долго ходить по этой кривой земле, сколько сможешь. Но и твое хождение является, даже твое хождение является Божьей милостью, что еще имеешь возможность принять спасение во Христе. при этом напоминая по этому случаю высказывание Святого Духа в Иове, глава 34, стихи 14 и 15. «Если бы Он, Бог, обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг, то есть в одно мгновение, погибла бы всякая плоть, все люди, и человек возвратился бы в прах». Ты представляешь? Понимаешь ли ты глубины этого сообщения Писания? Милостивый Господь долготерпит тебя и всех неспасенных в надежде, что ты еще воскреснешь от духовной смерти и придешь к Нему с покаянием и примешь Его предложение — спастись. Каждый день, в который мы не скажем «да» в ответ на предложение Господа, приносит погибшим грешникам суд. Каждое слышание Слова Божьего, данное для принятия, для спасения, но заканчивающееся отклонением предложений Господа, приносит новое ожесточение в сердцах погибших грешников. Мы имеем в этом вопросе опыт, на основании которого можем откровенно сказать, что молодые люди быстрее и проще приходят к Иисусу, чем пожилые. Почему? Во-первых, потому что гора грехов ко дню покаяния или же ко дню суда становится все больше. Это значит, что человек, откладывающий свое покаяние, двигает перед собой постоянно растущую гору грехов. Так видит нас Бог. Во-вторых, вследствие постоянного ожесточения мы становимся все менее восприимчивыми к слову Евангелия и уже не чувствуем, что Господь Иисус нас очень любит. Отклонение предложений Господа, чтобы мы были готовы признать и исповедовать перед Ним наши грехи и принять Его в наше сердце, приводит нас в ужасное состояние, вот это отклонение, в состояние окончательного ожесточения. Это такое опасное состояние, что в один прекрасный день мы уже не сможем принять Господа Иисуса, даже если бы мы этого хотели. Вот это я прошу принять к сведению и сделать этот шаг к Иисусу, пока не поздно. Я лично никого из вас не знаю, но и не хотел бы ради доказательства того, кто из вас рожден, а кто не рожден свыше, положить руку в огонь. Но я хотел бы вас просить о том, чтобы никто, кто слышит эту проповедь, не ушел от компьютера, не примирившись с Небесным Отцом через жертву Его Сына, который умер и для тебя лично. Я повторяю, если кто-нибудь из слушающих эту проповедь еще не принял Иисуса в сердце, пусть тот совершенно точно знает, что он тотально погибший человек. Бог не закрывает на это глаза, он не смотрит на личность. Этому нас учит Писание в Римлянах 2 стих 11, ибо нет лицеприятия у Бога. Это не мои слова, а слова праведного, милующего, любящего и спасающего Бога. Если вы не знаете, как совершить покаяние, то попросите какого-нибудь брата или сестру в Господе, чтобы они вам объяснили, как это сделать. А такие люди, которые приходят к вере, то есть покаяться, приходят к вере в Господа Иисуса и принимают Его в сердце, не обязаны примыкать по предписанию к какой-то определенной конфессии. Наше служение в Евангелии свободно в выборе собрания, но зато наше служение является евангелизационным. Лишь бы вы стали Детем Божьим, а выбор конфессии предоставляется вам лично. Хочу только предостеречь от примыкания к любой из сект. Мы стремимся только к тому, чтобы присовокуплять людей к Церкви Иисуса. Это наше великое желание, а именно потому, что мы ищем личности, к как искали одну личность в объявлении одного конкурса. Мы ищем эту персону везде, по всему миру, так как эта персона является последней до полного числа, о чем читаем в Римлянах 11 стих 25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, только до этого момента ожесточения Израиля, до полного числа язычников, то есть когда церковь полностью будет сформирована». Поэтому мы постоянно приводим людей к Господу. Мы ищем таковых, которые еще способны дать себя спасти для жизни вечной. Помогите, пожалуйста, искать в этом, что мы все старательно будем свидетельствовать об Иисусе, и что Господь скоро придет за Своей Церковью. Он не промедлит, когда мы найдем последнего до полного числа язычников. А ты... Если ты еще не спасен, приходи сегодня. Ты будешь одним из тех, которые сделают это число полным. Один из этих. И так до последнего. Тогда Господь придет. Мы уже теперь радуемся Его приходу. Тогда ты будешь с нами на небесах в славе Христа. Но при покаянии ты уже сегодня можешь иметь уверенность в спасении твоей души, радость в Иисусе и мир Божий. Господь Иисус приглашает всех людей мира. Об этом мы читаем в Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий верующий в Него. И 1 Тимофея 2:4. «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Это Его святая Божья воля. И Тита, глава 2, стих 11. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Нет исключения. И никого из приходящих к Иисусу Он не изгонит вон». Иоанна 6, 37. «Все, что дает мне Отец, о чем мы выше читали, что Он тянет к Иисусу этих людей». Так вот, все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Стоит только желать и позволить Отцу себя притянуть, привести к Иисусу. Как глупы мы все же были бы, если бы отклонили Его любящую руку. Я надеюсь, что вы этого не сделаете. Вы не будете попирать Сына Божия и топтать Его кровь ногами. Ибо кровь Иисуса так дорога, единственная, которая и до ныне имеет силу обмыть наши грехи. Об этом читаем в Евреях 10:29. «То сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и дух благодати оскорбляет. Аминь».